Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио Вера вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Вавриентьева, и в этом часе с нами протоиерей Алексей Попков, клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей. Временно служит в храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице города Москвы по благословению Святейшего Патриарха. С отцом Алексеем в этом часе мы говорим о пути к священству, о его пути к вере. Вере, вот мы и подошли к самому главному эпицентру нашей программы. Батюшка, ну а как вы к вере пришли? Про Новую Зеландию вроде понятно, всю первую часть нашей программы мы именно о ней говорили. Вот хочется о вас поговорить. Как к вере пришли? Почему священником стали? Почему выбор такой?
Ну, наверное, я расскажу какие-то простые банальные вещи. Я в храме с детства, с самой да. юности. Потом управлял хором какое-то время, помогал батюшкам в алтаре, как алтарник. Ну и по достижению уже зрелого возраста отец Палладий спросил у меня, кем я хочу быть и что дальше делать. Мне очень хотелось быть водителем такси. Я прям люблю водить машины с детства, с 14 лет за рулем, и прям вот видел себя водителем. Он мне сказал, как разумный человек, говорит, что водителем ты всегда сможешь быть, а вот поучиться чему-то доброму и мудрому у тебя может времени не хватить. И это действительно так. Так и случилось. Я уже был священником, и в Москве тоже приходилось подрабатывать. И даже в такси я немножко поработал. Но, вернувшись к разговору, он мне сказал, что иди поучись в духовное училище в городе Владимире. Я поучился несколько лет. После этого опять разговор с ним. Он благословил, спросил, кем я хочу быть, монахом или не монахом. Я сказал, что монахом я быть не смогу, не хочу. Он сказал, тогда надо думать о женитьбе. Ну и как-то, знаете, под руководством своего духовного отца нашел будущую супругу и через какое-то время подал прошение о том, чтобы стать священником. В общем-то, вот все так.
Отец Алексей, ну это был осознанный выбор? Все-таки вся жизнь получается по благословению. С одной стороны, прекрасно, да? Спокойно. Как на саночках едешь, тебя везут.
Да нет, ну я же, конечно, умолчал о каких-то юношеских залетах, когда я уходил, пытался строить карьеру.
Все-таки были такие
бизнеса,
моменты.
Бизнеса, да, угу. В Москве. Там какие-то нулевые годы продавал, по улицам ходил с рюкзаком полный кассет.
Чем вы только не занимались, батюшка, да. Я слушаю вас, предприимчивость такая прямо.
Ну,
в хорошем
меня
смысле
вел,
этого
то есть
слова.
Я ухожу от благословения, я хочу что-то сам, вот я сам, Господь посылал мне чем-то заниматься, там, по электричкам торговал дисками, тогда компакт-диски только начались, и это было просто бомба. Приставал к людям, говорил, что я представитель, обманывал представитель радио там, Европа Плюс, или, ну, нам наговаривали скрипты, как мы должны приставать к людям. Я пытался это делать.
Период искуса был в вашей жизни.
Да, но потом все-таки я вернулся к духовному отцу и сказал, что у меня ничего не получается, давай.
Нет, ну а мысль получить какую-то профессию у вас была, помимо духовного образования?
Ну да, вот он мне помог получить права на грузовик, на легковую машину. Он, я имею в виду, духовный отец. С детства я жил с ним в деревне. А деревенская жизнь, она обязывает молодого человека и мужчину быть рукастым. То есть я научился делать какие-то строительные работы. Ну, не какие-то, а, в общем, достаточно большой опыт у меня там был. Строили и дом священнику, и реставрировали храм, и много чего пилили деревья. Я научился в 14 лет пилить деревья в лесу. Это, в общем-то, мне пригодилось, в том числе в Новой Зеландии, опыт работы колоссальный, полученный в детстве и в юношестве, он помог мне выжить за границей.
Я прямо поражена. Такая жизнь у вас интересная, разнообразная. Да, и к священству-то что?
Ну вот в 2001 году, после того, как я женился, Господь послал мне хорошего человека, супругу мою Ольгу, перед свадьбой. Мы были знакомы меньше месяца, сходили на первое свидание на Красную площадь. И после первого свидания через две недели я сделал предложение своей будущей супруге Ольге. В начале 2001 года мы поженились, обвенчались, потом расписались. И в середине 2001 года, через полгода, по благословению правящего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, меня рукоположили в диаконы, и через месяц, в июле, священником меня назначили настоятелем храма Живоначальной Троицы в деревне Аверкиево Павлово-Посадского района. Я, в общем-то, родом из Павловского Посада, и где родился, там и пригодился.
Насколько вам это было легко стать священником? Вот эти первые месяцы, первые годы, совершенно новая жизнь, жена, дети стали появляться. Вы легко адаптировались?
Нет. Конечно, надо признаться, что в то время, там, 22 года, мне было молодой, в ушах ветер, романтика впереди, священство, настоятель, то есть это такие чувства, вот я всего добился, вот что мне еще нужно. Конечно же, если бы сейчас я несколько сот раз бы подумал, быть священником или не быть, это очень колоссальная ответственность за людей, не столько даже за здания, за здания храмов, которые нужно поддерживать в рабочем состоянии, сколько за каждого человека, который приходит и надеется получить духовную помощь и поддержку. Но в то время Бог благословил, епископ, митрополит рукоположил. Тяжело было, тяжело. Тяжелее всего молиться, всегда молиться тяжело, особенно когда заботы о строительстве. А я еще такой неугомонный, я люблю организовывать какие-то события на приходе. Организовывали мы фестиваль колокольного звона 7 лет около прихода для того, чтобы привлечь внимание к храму. И к нам приезжало много звонарей, и, слава богу, из-за пандемии это не проходит фестиваль, но это очень значимое событие для нашего Павлово-Посадского района и для храма, в котором сейчас служит другой священник.
Так, и перед Новой Зеландией, вот это сколько лет прошло, прежде чем вас туда направили?
Я служил в САНе, дай бог памяти, 15 лет, наверное, лет. Да, я служил
в САНе. А как вообще пришла вот эта вот история с Новой Зеландией в вашу жизнь?
Опять скажу, что не все просто, и с другой стороны, мой родственник туда улетел служить священником, он сейчас служит там, отец Валентин Басюк, он служит в Крайстчерче, в храме святителя Николая. У меня тогда получилась ситуация, что из того храма, где я прослужил 12 лет, меня перевели в другой храм великомученика Никиты в деревне Бывально, там же, в Павлово-Посадском районе. Ну, как-то, знаете, все мы люди, не сложились отношения, что-то произошло, и я начал искать другое, новое место службы. Летал и на юг России, разговаривал с епископами, и в Ярославскую область тоже ездил. Ну, как-то искал новое место, и отец Валентин, мы с ним регулярно созваниваемся, он сказал, ты не хотел бы попробовать здесь послужить в Зеландии? Здесь как раз в столице, в храме Христа Спасителя, нету священника. Мы с семьей подумали, с супругой посоветовались, с отцом Палладием также взяли у него благословение, начали собирать документы. И, к слову сказать, что очень быстро нам удалось получить визу, и медицину мы прошли, в общем-то, без особых проблем. И как-то вот так Господь распорядился, что мы и улетели туда в 2016 году.
Насколько сложно это было для вас решение? Дети ведь, наверное, в школе, им, наверное, не хотелось.
Очень трудно, очень сложно.
Родственники не отпускали.
Очень.
Ну, приход оставить тоже родной свой, да, прихожане привыкли.
Оставить все и уехать за границу, это очень тяжело. Еще понимая, что, ну, минимум на 2 года у меня была виза, То есть, ну, с перспективой, то есть, по договоренности с священноначалием, они сказали, что если у тебя все получится, ты можешь оставаться, и здесь мы тебя благословим служить дальше. То есть, с осознанием того, что Россия, до свидания, здравствуй, незнакомая страна, это очень тяжело. Ни друзей, ни знакомых. Ну, несколько прихожан, которые помогали нам со снятием дома удаленно, там, староста помогал, главная сестра из сестричества, Наталья нам помогала из Новой Зеландии, там, дом снять. Ну, это вот несколько человек, то есть приехать в новую страну, это очень трудно.
Вот этот момент первого приезда, первых дней, первых месяцев, что это был за период? Терзаю я вас сегодня, батюшка.
Да, спасибо за вопрос. Действительно, не просто. Но когда я приземлился, я не мог надышаться. Ага. То есть другой воздух. Ну, понятно, там...
Такое утешение некое.
Да, угу. То есть постоянно, да, постоянно хочется дышать. Ну, из Москвы, ну, это другая страна, другая природа. И радость, поддержку давала вот эта вот красота, которая вокруг, вечно зеленые растения, вот такой вот укроп на улицах, вот такие грибы, ну, в диаметре, может быть, сантиметров 25, белые грибы.
Сейчас грибники так прямо облизнули.
Ну, высотой, может быть, сантиметров по 40, белые грибы там. Ну, и слава богу, нас принял приход хорошо. Мы нашли общий язык, и как-то я своим, не знаю, что во мне такое есть, что люди стараются откликнуться на помощь, прийти и поговорить, и поддержать. В самом начале, конечно, люди очень... Мы приехали, очень помогали, мы туда приехали, у нас там полный холодильник еды был, готовой еды, угу. То есть нам не нужно
то
было какое-то время
готовить.
С огромным теплом я всем благодарен, кто принимал участие в этом, вообще всему приходу. Слава богу, что есть в этой стране, в этом городе русская община, с которой мы жили. Я очень благодарен Богу. Было трудно, тяжело. Ну, кому-то бывает трудней, кому-то легче. Ну, Господь, если посылает, как у нас у православных, Господь дает силы на то, чтобы пережить ситуацию. И люди находятся, и, ну, я, в общем-то, с руками сразу начал что-то делать, и как-то, ну, с трудом. Получалось все с трудом.
Как они себя чувствовали?
Другая страна, дети болели, новые вирусы, бактерии, привыкали. Наверное, 2 года дети болели местными.
Адаптировались.
Да, адаптировались. Угу. Только-только адаптировались, тут на тебе, и давай обратно в Россию адаптироваться.
Да. Да, помоги вам. Господь, отец Алексей, конечно, удивительная судьба, интересная у вас, такое священническое служение получается. Насколько я знаю, сейчас в храме царевича Дмитрия, где вы служите, вы еще помимо своего основного послушания священнического несете послушание в Красной зоне. Можете рассказать об этом?
Да, Господь привел меня сюда, обратно в Россию, для того, чтобы послужить в больницах по благословению владыки Пантелеймона Шатова. Я хожу сейчас в различные госпитали города Москвы, в красные зоны, чтобы исповедовать, причащать, соборовать наших православных христиан, в числе других священников, которые также занимаются этим нелегким трудом. Но это благодатный труд, и Господь дает силы. Тяжело, сложно, ну, переступить через себя, через свои страхи, чтобы пойти туда, где люди каждый день умирают от этой заразы страшной, но священнический долг зовет, и раз Господь посылает, значит, Он дает силы. Хотелось бы с вашей помощью обратиться к радиослушателям Светлого радио «Вера» и призвать помочь нам в красных зонах. Очень нужны добровольцы. Количество заболевших сейчас увеличилось. И нужны помощники, которые бы помогали больным в красных зонах, ухаживали за ними. Обычный медицинский персонал с этим не справляется. Нужны помощники, там, кормить больных, делать какие-то санитарные действия, перестилать постель, переодевать тяжелых больных. И количество добровольцев нужно сейчас увеличить почти в два раза. Если у кого-то есть сила, желание послужить Богу и близким, пожалуйста, заходите на сайт Милосердия, там есть вся информация, как стать добровольцем, пройти небольшие курсы, на которых обучат, и можно делать добрые дела.
Отец Алексей, а что нужно для того, чтобы стать добровольцем? Ну, какие требования основные?
Основное требование – желание служить близкому.
Прививка или антитела нужны? Только переболевшие могут стать добровольцами?
Простите, я не могу точно ответить на этот вопрос.
Все есть на сайте?
Да, есть все на сайте. Зайти по ссылке, там есть телефон, там есть форма для того, чтобы, заполнив ее, вам обязательно перезвонят и пригласят на собеседование, и на ваши вопросы получите ответы. Главное желание – это послужить близкому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Алексей Попков, клирик РПЦЗ, временно служит в храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице города Москвы. И также батюшка служит в красных зонах. Вот сейчас мы как раз об этом заговорили. Отец Алексей, что самое сложное, помимо нехватки людей?
У меня было уже несколько случаев, которые тяжело я переживаю. Люди исповедовали грехи, которые держали в себе 40-50 лет даже.
Зато какой для них это шанс?
Для них это великое дело, да. Но священнику, может быть, я просто такой легко ранимый человек и близко воспринимаю все к сердцу, но это вот, ну, для меня это тяжело, вот, скажу честно, откровенно. Но Господь дает силы и посылает радость. После того, как выходишь из красной зоны, физически тяжело, но внутри легко. Да. Что, слава Богу, много людей сегодня приобщились к святых Христовых тайн, поисповедовались. И даже перед смертью у меня было уже несколько случаев, что последняя исповедь была произнесена в моем присутствии. И, конечно, ну, слава Богу.
Что это вам лично дает? Такой опыт непростой. Вы можете сказать, что вы изменились после того, как стали священником?
Об этом, лучше, наверное, спросить мою супругу и близких, которые меня окружают. Ну, изменился, наверное, больше внимательнее отношусь к каждой исповеди, наверное, потому что она может быть последним у человека. Такого нечасто можно встретить, такой ситуации в больших храмах, где стоит очередь там из 20-30 исповедующихся перед причастием, и нужно всех их поисповедовать в определенный промежуток времени и уделив каждому 2-3 минуты. Здесь можно уделить время, в общем, столько, сколько нужно человеку, чтобы он осознал это, понял. Наверное, вот более внимательное отношение к людям появилось.
Просто возможности больше для этого. Угу. Потому что в храме это ограниченное же время, вот это вот перед литургией и после вечернего богослужения. Угу. Отец Алексей, а насколько люди идут на контакт? Видно ли, что... бывает ли такое, что человек, вы видите, хочет вроде исповедоваться, есть у него стремление душевное, а не дают какие-то вот собственные скрепы в голове? Можете ли вы в таком случае как-то заговорить с ними первым, например?
Ну, совершенно разные ситуации бывают. И есть люди, которые ждут священника. Я был очень поражен, когда, придя к одной женщине в госпиталь на ВДНХ, она сделала земной поклон передо мной. То есть она ждала, ну, наверное, не передо мной, все-таки перед святыми дарами, которые были... Она сделала земной поклон перед святыми дарами, которые я нес, чтобы ее причастить. Это очень удивительная ситуация. Со мной, наверное, впервые происшедшая в больнице, когда люди ждут прихода священника. Некоторым просто нужно поговорить. Некоторые ждут священника или видят его, чтобы обсудить какие-то проблемы, которые были до этого или которые сейчас в больнице есть. У меня была очень удивительная история, я сейчас о ней расскажу. Мы проходили с добровольцем в терапевтическом отделении, и я увидел о том, что женщина, она подняла руку и требует внимания. Ну, я шел в облачение, у меня святые дары были на груди. Я подумал, что ей нужно внимание священника. С ее стороны, она думала, что я врач. И требует внимания как врача.
А, вы же в форме вот
такой. Я же как снеговик, то есть тоже сам врачи так же одеты, у нас различия, только на плечо нам наклеивают мне синий скотч, а врачам красный, медсестрам желтый. Ну, может быть, она, ну, в ковид, он изменяет несколько.
Да. Ну, или общем, просто не заметила.
Да, она привлекла внимание, я подошел. Я говорю, чем я могу помочь? Она говорит, я умираю, все, сделать ничего, ну вот не хочу уже все здесь находиться, завтра я умру, сделайте что-нибудь. Она обращается ко мне как к врачу. Я как священник, понимаю. Я говорю, ну давайте с вами помолимся, я поисповедаю.
Она думает, ничего себе, верующий врач оказался.
Причащу вас сейчас. Она мне говорит, и все? Я говорю, а чем я еще могу вам помочь? Я же священник. Она говорит, ну, извините, а я думала, что вы врач.
Так в итоге чем закончилось ваше
взаимодействие? Ну, она отказалась от молитвы, от исповеди и причастия, попросила передать медицинскому персоналу ее просьбу, я это сделал и пошел дальше. Просто вот этот диалог мне очень запомнился.
А бывает такое, что вы причастите кого-то, исповедуете, и человек идет на улучшение?
Конечно, конечно. Таких очень много случаев. Я тружусь еще в двух детских больницах, в Морозовской и РДКБ на Ленинском, и там много детей, которые выздоравливают. Но, к сожалению, дети умирают также. Это только Господь распоряжается жизнью каждого человека. И взрослые тоже в красных зонах. И очень приятно, конечно, получать благодарность. Люди присылают смс-сообщения или какие-то другие сообщения с благодарностью. Слава Богу, что вы пришли, поисповедовали. Человек пошел на поправку, выписался. В этот момент, конечно, растут крылья. И хочется прям немножко над землей парить. Но как-то надо себя сдерживать от этого, что Господь все это делает.
Немножко можно попарить. Все равно же это радость такая. Бывает, отец Алексей, что кто-то исповедовался, причастился у вас в больнице, а потом пришел в храм, например, сказал, отец Алексей, вот вы помните, вы ко мне подходили, я вот это я. Я хочу еще вот причаститься.
Да, я как-то контактный священник, и я часто даю свой номер телефона людям, чтобы... Если я вижу, что им нужно дальнейшее общение, я делюсь своими контактами, люди потом пишут и звонят, и пытаются найти и прийти в больницу, да. Такое бывает, и слава Богу, что люди обращаются к Богу, становятся более верующими, чем были до этого. Ну, бывает обратная ситуация, что забывают.
Отец Алексей, вот Виктор Франкл считает, что человек с радостью может вообще пережить совершенно, абсолютно любое испытание. Вы могли бы с этим согласиться? Если да, то кивните, если нет, то моргните.
Да, я уже кивнул два раза и мигнул.
Отец Алексей, ну, конечно, скорее всего, вы могли бы с этим согласиться, и поэтому следующий вопрос.
Радуйтесь и веселитесь, так как ваша награда
на
небесах. Конечно, мы должны всегда радоваться и благодарить.
Вот откуда черпать? Вот мой самый-то главный вопрос, к которому я так витиевато подбираюсь. Черпать радость откуда, особенно если у человека, ну, серьезные какие-то испытания?
Это дар Божий. Это дар Божий, о котором нужно просить Бога, чтобы Он даровал чистое сердце. Не каждый человек это может. Нужно молиться, общаться с Богом. Господь есть истинная радость, Господь есть любовь. Если мы прикасаемся к этой благодати, то и мы получаем частицу Бога, то мы получаем частицу божественной радости, божественной благодати.
Ну, вот вам знакомо, например, такое состояние уныния, депрессии?
Конечно, конечно. И в Новой Зеландии я испытал...
Было несмотря такое, на природу, погоду, конечно, воздух.
Конечно же, конечно же. Это тяжело очень с этим справляться и находить силы для того, чтобы делать что-то дальше, каждый день... находить силы, чтобы идти на работу. Знаком, конечно, я человек, грешный человек, самый грешный человек на земле, и грехи усугубляют какую-то внешнюю ситуацию.
Отец Алексин, у вас есть какие-то способы выхода из этих состояний? Святые отцы учат что-то монотонно делать. Не думать в этот момент о своих состояниях, а что-то руками делать.
Хороший совет. И как я уже говорил, что слава Богу, что мне удалось научиться читать молитву Иисусову, когда я трудился уборщиком. Это великое дело. Попробовать почитать молитву, попробовать обратиться к Богу с чистым сердцем. Молитва и труд, все
перетрут. А если человеку посылается такой период, знаете, наверное, он бывает у каждого верующего, богооставленности. Тебе так кажется. Конечно, святые отцы говорят о том, что когда мы не чувствуем Божий ответ, на самом деле Господь в этот момент с нами вот ближе некуда. Но мы не чувствуем, почему-то нам попускается вот это, знаете, молитвы мои ударяются о потолок и остаются вместе со мной. Вот знакомо ли вам это? Как вы из этого выходили? И какие ответы для себя находили в этих состояниях?
Конечно же, сомнения в бытие Божие во мне, конечно, бывали и бывают иногда в трудных ситуациях. Наверное, практика продолжать молиться, практика делать что-то для других людей – помогает выйти из этой ситуации. Я верю, и я знаю, что Бог является в моей жизни тем или иным способом, через других людей. Бывает, ищешь ответ на какой-то вопрос, сразу его не получаешь, и иногда думаешь, что да, отчаиваешься, угу. Ну как же так, Бог меня не слышит. А потом в какой-то момент
складывается
угу. или что-то прочитал где-то в книге, или какой-то другой человек сказал что-то для него, в общем-то, может быть, и неважное, но именно мне эта фраза очень важна была. Я понимаю, что Бог является мне именно в этот момент и успокаивает мою душу и мое вот это вот состояние.
Что вас радует сейчас больше всего?
Сейчас меня радует то, что я пришел на радио «Вера», нахожусь в такой прекрасной компании. Но если серьезно говорить, радует, что мои близкие, моя семья, слава Богу, живы-здоровы, угу. Что Господь мне дал вот этот вот шанс помочь людям. Может быть, там, далеко от Родины, у меня было одно служение, и там бы я, конечно же, я принес бы пользу какому-то количеству людей, но здесь вот, бывая в разных госпиталях и каждую неделю по несколько раз, я чувствую, что моя помощь здесь важнее. И что радость в глазах людей, которым я прощаюсь после причастия, она несравнима ни с чем. То есть вот это вот...
Вот это вот видение, да, действия Святого Духа.
Да, что это, ну, несравнимо ни с чем.
Огромное спасибо, отец Алексей, я вообще в полном восторге. У нас был сегодня совершенно удивительный, глубокий, очень многогранный разговор. Дорогие радиослушатели, и вам огромное спасибо, что были с нами в этом часе. Протоиерей Алексей Попков, клирик австралийско-новозеландской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, был сегодня у нас в гостях. Сейчас отец Алексей служит в храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице города Москвы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Меня зовут Кира Аврентьева. Сегодня мы путешествовали с отцом Алексеем из Павлова Посада в Новую Зеландию, из Новой Зеландии в Первую Градскую, еще говорили о Красной Зоне. В общем, совершенно удивительный, интересный разговор. Спасибо, отец Алексей.
Спасибо вам.
Всего вам доброго. До следующего вторника, дорогие радиослушатели. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.